Только в одном месте?
Да, только в одном месте.
А тут, мне кажется, будет больше.
Прием, профессор.
Нет, все понятно. Тогда Ольгу Юрьевну, да, помню, вот.
Я вижу, а ты видишь, что все еще здесь.
Серьезно. Я вот только неделю назад.
Свежий.
Обходной подписывал.
Сейчас профессия.
Так, я пока сделал небольшое объявление для дипломников. Все работы должны быть в электронном виде сданы в библиотеку. Владимир. Нелли. Кого еще? Уже сдала? Какая ты умница. Значит, либо на флешке, либо на диске принести работу в библиотеку. Хорошо? Не забудьте, пожалуйста, оперативно это сделать.
Конечно.
Ага, тогда можете не спешить в таком случае.
Хорошо.
Даже рубашку надо надеть, чтобы себя гасить.
Казалось бы, уже все известно про Рахманинова, про его записи, все опубликовано, уже столько лет прошло. Известно, что есть какие-то записи, которые Рахманинов сделал, но они почему-то оказались утерянными и не опубликованными. Там, в частности, Наверета Шумана Фисмолина, такие серьезные произведения. Почему-то это... Рахманинов, к сожалению, в грамзаписи, по сравнению с другими музыкантами и пианистами его времени, он как-то остался, в общем, довольно скромно представлен. Непонятно, почему это так случилось. Дело в том, что, конечно, его заставляли прежде всего записывать его собственные сочинения, его концерты, конечно, какие-то отдельные миниатюры разных композиторов, свои собственные. Все то, что могло принести в общем большую такую экономическую прибыль. А вот когда Рахманинов предложил совершенно уникальную вещь записывать свои концерты, а потом отслушивать этот материал и выбирать из него какие-то вещи для пластина, ему отказали, ему было отказано. И поэтому мы лишились огромного, конечно, каких-то шедевров Рахманинова. И просто его большого репертуара, о котором нам совершенно почти ничего не знает. Мы можем только догадываться. Например, он играл в бетховенские программы, целиком концерты, играл 32-ю сонату Бетховена. И вот кто-то писал, что кто не слышит 32-й сонаты, тот не слышит, не знает, как маленький пианист. А когда Шнабель, Артур Шнабель, пришел на концерт Рахманинова, где он играл особенную бетховенскую программу, он ему потом прислал записку: вы мне открыли совершенно новую Бетховен. Представляете, какой интерес вообще представляет этот пианист, и каждое его исполнение открывало какие-то удивительные совершенно меры. Но масштаб этого пианиста, казалось бы, нам вот известен. Все-таки известен. Хотя вот Горовец говорил, что ни одна запись Рахманинова не передает его звучание. Реально. И вот, действительно, казалось бы, уже все известно, ничего невозможно. И все-таки, недавно совершенно, когда я был вот в Англии на конкурсе, там был в жюри сын Владимира Ашкенази, его зовут Вовка Ашкенази, это его старший сын. Я знаю, что сам Владимир Ашкенази очень любит Рахманинова, и в свое время, когда мы здесь, в Москве, издавали записи Рахманинова. Он принимал очень активное такое заинтересованное участие. И какие-то записи редкие, которые нам были известны, он давал нам. И мы их издавали здесь. Я знал, что он очень любил Рахманинова. И я поэтому спросил его сына, а вообще есть ли что-нибудь такое неизвестное Рахманинова? Думаю, что, конечно, он мне ответит, что ничего нет. И вдруг он мне говорит, есть. Я говорю, что же это такое? Он мне говорит, что это симфонические танцы Рахманинова. Ну, я знал, что существуют симфонические танцы Рахманинова фортепианного изображения для двух фортепиано. Да? Я сразу подумал, что, может быть, это запись, какая случайная, какая невероятная, где играет и Рахманинов, и Гордость. Потому что те, кто присутствовал при этих любительских концертах, которые Рахманинов с Гордостью давали, вместе, вот играя там некоторые произведения Рахманинова, честно, там сюиту Рахманиновскую, и в том числе симфонические танцы, они говорили, что впечатление было такое невероятное, что, может быть, вот так могли бы играть вместе Лист и Шопен. То есть это что-то было. Я сначала подумал, что можно это сыграть. Но потом оказалось, что не так, что это играет сам Рахманинов. И совершенно по другой линии мой знакомый тоже, один человек из Голландии, рассказал мне, что его знакомый, какой-то пианист на Тайване, делал диссертацию о Рахманинове и сумел обнаружить в архиве Ормади, дирижера Ормади, вот эту запись, где Рахманинов играет симфонический танец. Ну, Ормади, вы сами понимаете, что это был тот дирижер Филадельфийского оркестра, с которым Рахманинов много еще записывал вместе в своих фортепианных концертах. И еще тогда же на этом же конкурсе, где я был, другой член жюри, американский пианист, который участвовал у нас в первом конкурсе Чайковского, сейчас не помню его имя, он вдруг мне сказал, что ассистент Тосканини ему рассказывал, что Рахманинов приходил и играл, показывал свои симфонические танцы, вот играя сам. И очевидно, здесь произошла та же самая точная история. Рахманинов в Ормонте показывал свои симфонические танцы. Симфонические танцы посвящены Ормонте. И надо сказать, что вот это название симфонические танцы, Рахманинов немножко не сразу к нему пришел. У него сначала были фантастические танцы, он так называл. И где-то в 20-х годах в одном из писем кому-то из корреспондентов своих он пишет о том, что он стал работать над фантастическими танцами. Mm-hmm. То есть мы можем думать, что работа над этим произведением началась уже давно. И вот мы себе представим, что Рахманинов в 1939 году дает свой последний концерт в Европе на фестивале в Люцерне. Это рядом с Сенаром, где он жил, где был дом, который он сам построил, вы знаете. И вскоре уезжает в Америку, и уже боясь войны, надвигающейся, потому что уже 1939 год, уже вовсю идет наступление, в общем, Гитлера. Он боялся, что вот-вот начнется действительно такая большая мировая война, и, в общем, он не успеет. Он оставляет свою дочь, младшую, во Франции, с ее мужем. И потом он всю войну посылает ей письма и какие-то деньги посылает через Красный Крест. И, вот, и уже находится в Соединенных Штатах, там и концертирует. И вот там он пишет симфонические танцы. И можно предположить, что где-то в 40-м году, летом он снимает на берегу моря себе дом, где работает над созданием симфонического танца. И пишет очень быстро. За лето он успевает написать всю партитуру. Вернее, сначала он пишет фортепианное изложение для двух фортепиано, потом пишет письмо Ормонде, что вот уже, собственно, готово это произведение. Осталось только оркестровать его, очень быстро оркеструет. И в январе 40-го года, я неправильно говорю. В 40-м году он пишет это письмо летом, да, он снимает. Значит, 39-м возвращается, в 40-м снимает, пишет летом, и премьера, сочинение, была в январе 41-го года. Значит, где-то вот после этого письма Ормонде, где-то примерно, может быть, осень, да, или конец, декабрь, наверное, ноябрь, он показывает Горовицу. Вот это сочинение. То есть он показывает Ормонде это сочинение. И, видимо, в этот момент, когда он показывает сочинение, была сделана вот эта запись. И там удивительно, она, конечно, очень плохого качества. Над ней надо работать вообще. Реставратором еще можно обязательно что-то ее как-то улучшить. Потому что там слышен голос Рахманинова. Он там, когда играет, он себя не терпит. Это же не запись такая официальная. Он тут совершенно свободен. Он абсолютно импровизирует. Он совершенно не волнуется. И он тут что-то поет, где-то он что-то говорит. Где-то он говорит по-английски, видимо. Вот это все бред. Иногда вдруг он редко очень сбивается на русский. Как он говорит, очень плохо слышно. Потому что микрофон стоит так, чтобы слышать запись рояля. Уже тогда не слышно запись, что бывает. Ну, не разборчиво. Но это, видимо, можно еще над этим поработать и узнать, что же все-таки Рахманинов там говорит. Иногда начинает петь, не держит. В общем, замечательно. Удивительно какая-то атмосфера такого музицирования, где мы слышим рахмановский звук как-то удивительно близко, во-первых, удивительно чистым, удивительно вот каким-то живым, абсолютно не обработанным всеми этими бесконечными переписями пластинки, которые мы слышим. И там поразительно совершенно Рахманинов владеет колоссальной амплитудой звучания от мощнейшего форта до какого-то удивительного, совершенно поразительного пьяна. Вообще, это по воспоминаниям, может, вы помните, что когда он аккомпанировал или кому-то показывал, очень характерно было для него, что он очень много показывал именно на пьяно. На пьяно удивительно было все слышно, что он хотел показать. И вот тут очень тоже много пьяно, и совершенно удивительного пьяно. И здесь Рахманинов, его масштаб, его совершенно грандиозный масштаб, сила прорывается с такой силой, где он и не думает себя сдерживать, конечно. Где он сдерживал на запись, тут это совершенно свободно. И вот здесь мы слышим Рахманинова, такого, наверное, каким он был на самом деле. Вот это я вам хотел сказать. Запись совершенно в беспорядочном таком состоянии. Где-то он начинает там немножко с первой части, потом переходит в третью часть, потом там вторая часть, потом опять возвращается к первой. В общем, это не важно совершенно. Важно то, что мы слышим под руками, под пальцами. Какая в них сила, какая в них мощь, какая удивительная нежность, какой ритм. Вообще, то есть, вот я могу думать, что, наверное, на самом деле это было какое-то грандиозное звучание рояля, которое, конечно, не было. И когда они играли с Горовицем, то я могу себе представить вообще, какое это было наслаждение, и какое это было удивительное совершенно, ничем не сравнимое, о котором я писал, в частности, внучка Рахманинова. Итак, вот мы переносимся с вами в 40-й год. Мы слышим снова Рахманинова и его рояль.
Thank you.
Это ничего не надо трогать.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Я думаю, что это все.
На самом интересном месте.